Для историков бесценным подспорьем являются письменные источники, которые позволяют с документальной точностью воспроизвести те или иные события прошлого. Однако во все времена далеко не все фиксировалось в письменной форме, а большая часть истории человечества происходила еще до появления письменности. Поэтому археология, изучающая материальные проявления человеческой деятельности, является одним из важнейших методов изучения древней истории. Об охранной археологии в России сегодня и об интересных новых находках рассказывает руководитель отдела охранных раскопок Института археологии Российской академии наук, кандидат исторических наук Ася Викторовна Энговатова. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Ася Викторовна, вот что такое охранная археология?
Согласно действующему законодательству в России, перед любым крупными строительствами на территории археологических памятников проводятся спасательные археологические работы. Цель этих работ в том, чтобы извлечь информацию из всех культурных слоев, полностью изъять все находки, передать их в последующем музее и получить максимально полную информацию о жизни того общества, которое оставило этот памятник. Поскольку в результате строительства, конечно, полностью уничтожаются все культурные слои, и в результате вся бесценная информация, содержащаяся в них, она будет недоступна для изучения.
Она просто исчезнет.
Она исчезнет, она полностью исчезнет.
То есть надо сказать, что пример разумного законодательства, да?
Да, надо сказать, что российское законодательство одно из наиболее прогрессивных в охране памятников с точки зрения изучения археологических памятников. Это очень как бы прогрессивное законодательство.
Ну вот расскажите нам о каком-нибудь важном событии, о ваших последних раскопках.
Одним из таких последних примеров являются очень масштабные работы в самом центре города Ярославля, на так называемой стрелке Ярославля. И они связаны с созданием Успенского кафедрального собора. Дело в том, что Успенский собор в течение практически 7 столетий был главным собором Ярославля. И в 1937 году он был взорван и полностью с лица земли исчез. И надо сказать, что у Москвы и Ярославля много общего и в истории сноса этих соборов, и в истории их воссоздания. Этот собор, как и храм Христа Спасителя, хотят воссоздать. И, соответственно, перед крупной масштабной стройкой должны быть проведены крупные охранные археологические работы, поскольку этот Успенский собор построен на самом центре исторического ядра древнего Ярославля.
То есть он на том же месте, где стоял старый храм, да?
Да. И существовала такая определенная археологическая интрига перед началом работ. Дело в том, что мы знаем, что в Ярославле в самом начале XIII века, в 1215 году, был построен храм, причем построен каменный храм. Это крайне редко для исторических городов того времени, ну, не считая таких центров, как Киев. Да. Это все-таки большая редкость. И очень хотелось обнаружить этот древний храм. Мы знаем, что также был в 15 веке и уже в 16-м, в 17 веке построены соборы успенские. И археологи ожидали, что вот как матрешка один в одном мы найдем фундаменты этих храмов. И идея о том, что намоленное место, алтарь в алтарь, все это будет нанизано на одном и том же месте, и в результате раскопок нам откроется вся история Ярославля вплоть до вот 13-12 века. И в результате таких масштабных работ выяснилось, что люди были значительно рациональней. И вот эти идеи алтарь в алтарь, они не подтвердились. Просто после очень крупного пожара середины 17 века освободилась достаточно большая от застройки городской территории.
Но тоже в центре.
Да, тоже в этом центре. На освободившейся территории быстренько построили Успенский собор. В результате вот таких масштабных работ, 1200 квадратных метров, это очень большая площадь. Конечно. Это 2 года работ, поскольку археология – это медленная наука. Она требует большого внимания к деталям, только ручного труда, просеивания грунта, выемки самых мелких бусин, бронзовых деталей и так далее. И постоянной фиксации. Почему? Потому что ведь любые раскопки – это фактически тоже уничтожение культурного слоя.
Поэтому только срезы надо все снять. Да,
да, только научное уничтожение с отбором деталей, с фиксацией всего материала. И дальше, так сказать, идеология самих работ. Находки в музей, вся фотофиксация в архив. То есть для памяти, для вот нас с вами, для, так сказать, общества сохраняется вот этот исторический культурный пласт, информация. Как бы археологи
и
снимают...
могут с ним работать потом.
Да, снимают информацию, так сказать, и передают ее на постоянное хранение. А дальше уже последующим ученые, они работают с этой информацией и делают какие-то свои исторические заключения.
Скажите, а сколько людей на этих два года работало?
Это фактически, так сказать, по 50-60 человек в месяц в течение полевого сезона, времени не зимнего. Это ручной труд. Это большие затраты физические и очень большие затраты специалистов, поскольку мы ведем комплексные работы. Там не только археологи. Обязательно присутствуют и специалисты, почвоведы, карпологи, то есть люди, которые изучают древние косточки, зерна. Палеоботаника, отбирают спорпальцевые анализы, то есть восстанавливают растительность. По остаткам костей животных тоже проводят анализы палеозоологи. Они восстанавливают, какой был скот, что они ели. Это комплексное исследование.
Какие мыши там жили, наверное.
Да, крысы и так далее. Если находят ткани, то изучают ткани. Если находят какие-то предметы из железа и бронзы, изучают, как они производились. Стекло, откуда это стекло привозилось. Если антропологические материалы найдены, то это вообще огромный срез информации. Сразу же мы...
кости, да?
Да, мы сразу же знаем и как эти люди выглядели, и какой они были принадлежности, кто это были, там, славяне, финно-угры и так далее. Чем они болели, какого они были роста, из-за чего они умерли. То есть мы сразу же знаем какие-то характеристики демографические этого общества. То есть культурный слой археологический, он кладезь информации. И главное, что сейчас есть все возможности технические, чтобы расшифровать эту информацию и получить очень интересные, совершенно отличающиеся иногда от того, что мы ожидаем, знания о этих обществах.
Вот я видел на археологических раскопках на Алтае, в Денисовой пещере, что там они оставляют даже вот часть грунта из пещер, не все вынимают, а часть оставляют, потому что в будущем будут изобретены какие-то новые методы анализа, да, вот сейчас невозможно же сказать, что вся информация извлечена, то есть что-то теряется.
Ну, во-первых, исторический культурный слой города достаточно обширный. Нельзя сказать, что он ограничивается этими 1200 метрами. Он, конечно, значительно больший масштаб имеет, и поэтому зарезервированных участков еще много. Это первое. Второе, конечно, приятно думать, что через 100 лет изобретут еще какие-то новые методы. И они позволят еще с большей достоверностью говорить, может быть, о болезнях этих людей или о том, какую они пищу ели. Но для современного общества очень важно понимание своей истории и нужна информация. Мы не можем пропустить несколько поколений, не изучать общество в надежде, что когда-нибудь, там, через 100 лет, мы получим что-то более качественное. Шлиман тоже изучал Трою на своем, как нам сейчас кажется, примитивном уровне. Но тогда это было очень важно для продвижения знания всего общества о древней истории. Это был колоссальный прорыв. При всех варварских раскопках, при том Шлимана, при жуткой методике, но все равно для всего общества это был колоссальный прорыв в том, что они поняли, что да, это не только письменная история, это не только предание, это реально существовавший город Троя.
Ну и что же Ярославль? Там тоже как с Троей получилось? То есть насколько ваши находки подтверждают общепринятые представления или, может быть, опровергают?
Мы надеемся, что получилось не как с Троей, поскольку работали очень высокого уровня специалисты, конечно, получили колоссальный...
Золото прямо не нашли, да?
Да, с точки зрения золота в наших средневековых городах, в общем, дело очень...
Слабовато.
Слабовато. Да. По-настоящему у нас достаточно население бедное, и они старались выглядеть в золоте и в серебре, но в основном они носили бронзовые украшения, которые натирались до золотого блеска, носили...
Как солдаты натирают, да, бляхи, да?
Да, значит, носили луженые под серебро какие-то украшения женщины. И в основном это украшения, особенно для домонгольских периодов, это стекло, стеклянные браслеты в большом количестве, зеленые, желтые. Дело в том, что все-таки археологический слой, по большому счету, это помойка. Это то, что было утеряно или спрятано, но спрятано в минимальном проценте. В основном то, что утеряно и потонуло в грязи средневекового города.
Ну, то есть это выборка не случайная. Понятно, что там не самые дорогие вещи в грязи побросали.
Они именно тем и ценны, что она дает срез обычной жизни, обычного горожанина. То есть летопись...
Не царей, да, воевод, о которых мы кое-что знаем, да?
Да. Если по летописям нам доходят сведения о каких-то исключительных событиях, основания города, каких-то битвах, то археология нам дает именно срез жизни рядового горожанина. Поэтому эта сторона жизни особенно интересна, если ее изучить и правильно интерпретировать.
И вы там раскопали какие-то очень древние, да, городские кварталы, то есть еще до монгольского периода.
Да. Дело в том, что по преданиям Ярославль основан в 1010 году, и через некоторое время город собирается праздновать тысячелетие. Но вот на материалах раскопок Успенского собора мы можем сказать, что жизнь началась на этом участке, в лучшем случае, только в XII веке. Мы находим городские кварталы XII века, отдельные вещи XI века, но достоверных слоев XI века на этом, в лучшем случае, участке не найдено. Тут, как специалисты, мы не можем кривить душой. И...
Подстраивать под историю,
да,
города.
Да, подставить под историю города. Здесь очень хорошие и очень интересные материалы XII века. Это домонгольский период, это уже классический город с городскими усадьбами, отделенными друг от друга деревянными частоколами.
В дереве, да?
Да, все в дереве. Дерево – это строительный материал, камень, храм, только для храмов, да. И мы знаем, как выглядели жилища этого периода. По раскопкам можем восстановить, как выглядели печи. По находкам в этих жилищах мы можем восстановить бытовую жизнь горожанина, его посуду глиняную, какие были формы, какие украшения, какие были замки, ключи, и большое количество вот этих замочков, замков.
Красивый
очень, да, очень многое запиралось, причем это были художественные изделия, кованные, бытовые инвентарь, топоры, гвозди и так далее. В общем, очень многое восстанавливается из быта древнего горожанина этого периода. И очень интересные находки, связанные с началом XIII века, в том числе одна уникальная коллективное захоронение.
Почему это?
Дело в том, что в подполе одного из жилищ, которое сгорело при очень сильном пожаре, было обнаружено коллективное захоронение горожан древних ярославцев, коллективное захоронение 97 человек.
Ого!
Причем они были уложены в 6 ярусов, набросаны друг на друга. И, конечно, вот эти коллективные захоронения – это уникальная информация для специалистов, поскольку она дает сразу же срез жителей.
Сотни человек,
да,
фактически.
Сотни человек, которые характеризуют жизнь этого средневекового города, и очень многое интересное говорит о той трагедии, о тех обстоятельствах гибели этих людей. И в течение 2 месяцев вместе с антропологами производился тщательнейший разбор вот этого коллективного захоронения, в результате чего была получена крайне как бы интересная и неожиданная для нас информация, и по своему интересу и значению она, пожалуй, даже превосходит вот то, что мы ожидали, начиная этот раскоп, да, от того, что мы ожидали от начала этих раскопок, от получения вот этого раннего храма.
Спасибо. Напомню, с руководителем отдела охранных раскопок Института археологии Российской академии наук Аси Викторовны Энгаватовой беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». С вами прощаются режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. Всего вам доброго.